мы ведем нашу трансляцию с теплого благословенного острова Корфу. Вы видите гладь моря, едва ли колеблющегося, колокольня и святитель Спиридон, покровитель этого града и острова, как некогда был покровителем Кипра. Да, нелегко было добраться. Было бы добраться нелегко через Стамбул, успеть на трансфер, переплатить за билеты. Ну, у нас все проще. Вмиг, и ты там, где каждый житель этого городка уверен, что святитель Спиридон ходит вечерами, заглядывает в окошко или войдет внутрь в своих тапочках, благословит ребенка или теленка. И поэтому город находится под покровом Божьим даже в наше маловерное время. Мы с вами выбираем сегодня побочной темой общения. Кажется, дорогие мои, что святитель Спиридон имел золотой ключик от той двери, которая ведет к доброму общению. В чем эта тайна? Конечно, в твоем личном смирении перед Богом, в твоем детском самосознании, в твоем посильном исполнении заповеди Христовой: «Аще не обратитеся внутрь себя самих, не загляните, и не будете как дети, Царство Небесное не раскроется в вас». А что значит быть похожим на ребенка по сердцу? Это значит видеть всех людей братьями и сестрами. Это значит помнить о едином корне, из которого мы произошли, как веточки. Это наш отец Адам, а прежде сам Господь Бог. И прежде и после воплотившийся и восприявший на себя нашу немощную природу, им очищенную, обновленную и освященную через подвиг Голгофские воскресения, и обнявший нас, и заключивший нас в свои объятия. Иерусалим, Иерусалим, обращается Спаситель ко всем жителям планеты, ибо священным городом мира стал наш маленький голубой шарик. Крутится, вертится шар голубой, нас на земле качая. Сколько раз я хотел собрать чад твоих, как птица под крылом собирает и греет птенцов своих. Мы для Спасителя желторотые птенчики подслеповатые, которые только свои клювики раскрывают в ожидании пищи, а сами не могут и два взмаха сделать мокрыми крылышками. И святитель Спиридон, благодаря Духу Святому, который почивал и почивает в его сердце, имел благодать прозрения, он помнил, с кого все началось, Адама, и помнил, чем все кончится: освящением человеческого сообщества, пожелавшего служить Христу божественной благодатью, когда Бог будет весь во всех. Итак, если намерение Создателя всех нас объединять и соединить, соответственно, не так уж важно, знает ближний больше или меньше, кто-то из вас задает наивный вопрос, что делать собеседником, если один знает много, а другой мало, как строить общение, господа, в интеллектуальном ли багаже дело? Я, вы знаете, методический комментарий подумал, что мне, может быть, не стоит зачитывать и перечитывать индивидуальные вопросы. Во-первых, ввиду какой-то болезненной гипервнимательности мой вопрос успели прочитать, мой не успели. Во-вторых, какого-то косого ока, ну, доходят до меня такие реплики. Батюшка, здесь один выпендрёшь. Здесь каждый рисуется, задавая свой вопрос. Немножко странное, на мой взгляд, такое напряженно-стрессовое восприятие. И, конечно, вот эта обидчивость, мой вопрос, вы не прочитали, игнорировали. Я, слава тебе, Господи, прочитал все вопросы, которые пришли, и мне достаточно удобно, учитывая главные недоумения, главные опоры, главные постижения, построить свою беседу, отвечая на заданные вами письменные вопросы. Итак, святой Спиридон мог бы сказать вместе с Авраамом, отцом всех верных: «Господи, я прах и пепел, и недостоин собеседовать с Тобою, Всевышним Творцом. Но если в моем городе будет хотя бы 10 праведников, помилуешь ли его? При том, что я знаю, коли мы не покаемся, все так же погибнем, как те, на которых упал в Иерусалиме столб каменный». Святой Спиридон мог бы сказать вместе с царем Давидом: «Я червь, а не человек. Скотен бых у тебе, Господи, подобен скоту бессмысленному, своими страстями, гордости, гнева, похоти, уныния я нарушаю мировую гармонию». Вместе с мытарем евангельским святой Спиридон без надрыва, без ломки какой-то, внимательно, но искренно молился: «Боже, милости буди ми грешному». И когда произносил это «мне грешному», то обнимал духом все человечество, потому что мы все от единого корня, мы носим подобо страстную природу. «Ты – это я». «Я – это ты». О, «Я, ты, он, она». Вместе не просто целая страна, а целая планета людей. Все мы одна семья, все мы одной крови, ты и я. И как мы часто с вами беседуем в наших воскресных, предвоскресных встречах, чем глубже, искреннее, светлее самосознание христианина, тем явственнее, острее, осязательнее он воспринимает человечество как единый организм, как подлинное братство. Да, не все прекрасно в датском королевстве, в сообществе людей. Да, в стаде не только белорунные златокудрые овечки. Есть и инвалиды, есть и заразившийся бешенством, не я ли, укушен мухой ЦЦ под названием гордость, чувство собственной исключительности где-то бродит во мне, как хмель. Но, тем не менее, в этой палате номер 6, именуемой согрешившим человечеством, таинственно обитает Христос. И он говорит: «Придите ко мне, все труждающиеся, обремененные сознанием своих грехов, своей неисправности, я исцелю вас. Обратитесь ко мне, не отягощайте очей, не заграждайте ушей, не отягощайте сердце объедением и пьянством. Возьмите иго мое на себя легкое и бремя мое несите в руках. Иго – это вера и верность Христу, а бремя – это смирение и сопутствующая ему благодать. Вот святитель Спиридон Тримифунский вообще не имел проблем с людьми. Общался он, спектр очень разнообразный, от царских особ до бедняков, но так как в его сердце жила божественная любовь, она жила и в Спиридоне II, в святом Гаврииле Ургибадзе, мама Габриэль, вот такой же совершенно человек Божий, то сердечно обымая, сострадая, сочувствуя, воспринимая всех как собратья по несчастью, святой Спиридон был центром притяжения всех, при том, что, притягиваясь к нему, человек приходил ко Христу, который во святом Спиридоне жил и действовал и говорил через него, и слышал своего раба, и исполнял его искренние молитвы, как отец, который рад выйти навстречу своему покладистому сыну и исполнить всякое его сына прошение. Стало быть, все проблемы общения, они здесь, в твоем сердце, если твое сердце холодно или высокомерно, или в нем живет надежда на самое себя, или в твоем сердце прячется избирательность, ты по глупости держишь людей, делишь на хороших и плохих, на ближних и дальних, полезных и не очень, то проблемы все в тебе, потому что каков ты с людьми, таковы и они с тобой. И ты можешь даже громко не высказываться в Zoom Conference, но по выражению лица и по глазам бывает и так все видно. Сердце сердцу весть подает, сердце вещун. Соответственно, святителю Отче Спиридоне, посмотри на нас, немощных и слабых, ущербных христиан 21-го столетия. Поделись с нами своей благодатной простотой и чистотой помышлений. Научи нас той сердечной внутренней молитве, тому тяготению ко Христу, тому умному предстоянию солнцу правды, благодаря которым душа умягчается, просвещается, умиляется, окрыляется и радуется возможностью творить явное и тайное добро во славу имени Христова. Кто-то спрашивает нас: «Батюшка, ну вы знаете, вокруг столько страданий, бед и несчастья, и душа не может этого вынести, она надламывается, она впадает в мрачное состояние черной меланхолии». Да, если ты воображаешь себя атлантом, который несет на себе тяжесть этого мира, можно и рухнуть, и превратиться в цыпленка табака. Но если ты возверзаешь печаль твою Христу, отдаешь Спасителю твою скорбь у людях, если ты, как Николай Васильевич Гоголь, умеешь невидимыми слезами плакать о страждущем человечестве и к стопам Спасителя полагать все эти судьбы людей и народов, если ты в молитве начинаешь постигать, что это Дух Святой в тебе присутствующий, Он приповедует о святых, то есть ходатайствует за людей, Он в тебе молится, Он делает тебя причастным ходатайству Христа пред Небесным Отцом за согрешившее человечество. Когда ты понимаешь, что твое сердце становится тем таинственным пространством, в котором сам Бог являет свои действия, если он являет свои действия ради твоего всегдашнего самоукорения, исповедания, приобщения, трезвения, внимания, моления, то ты никогда не будешь сокрушен, раздавлен вот этой мировой скорбью, не превратишься в байронического романтического героя. Те, впрочем, преимущественно страдали от собственного эгоизма и испытывали отчужденность от человечества. Давайте и мы с вами обратимся к святому Спиридону такими детскими признаниями. Льнут к тебе по-детски, Спиридонушка, люди с искрой Божией в душе. Видишь человека ты до донышка в горести, счастье и нужде. Только призовут тебя с надеждою, тотчас порываешься идти, не гнушаясь бедными и грешными, пламенем любовь горит в груди. Тапочки твои всегда истоптаны, пленяла старая скуфья. Ты на Корфу, лоскуточки, вот они, чтит святыню русская земля. Молятся старушки на заваленках, дробно осеняя грудь крестом, чтобы мимо шла детишек маленьких злая хворь. Святитель Спиридон со своей шапкой-невидимкою посети мой смиренный кров, когда вместе с предрассветной дымкою кружево растает зимних снов. Вот такой святитель Спиридон, который не Корфу лишь обходит, но и всю нашу Матушку России, вчера заснеженную, сегодня покрытую проталинами, и крестит каждый дом, каждую дверь, заглядывает в каждое окошко, с тем, чтобы убежали оттуда болезнетворные вирусы, и воцарились тише гладь и Божья благодать. Заглянул святой Спиридон к Новаковским, где дремлет наш польский князь Владислав, и говорит супруге: ты потом мне все расскажешь. Певучий голос батюшки Артемия магнетически действует на мою нервную систему. Если бы батюшка принял монашество, то я бы ему нарек имя Мелатонин, отец Мелатонин, то есть тот элемент, который смеживает очи и способствует хорошему сну. А, дорогие друзья, итак, мы выяснили с вами, что больше ты знаешь или меньше знаешь, апостол Павел говорит не зря: знание кичит, а любовь назидает. Интеллектуальный уровень IQ и кругозор более широкий или менее, это всего лишь дополнительная и не самая существенная характеристика личности. Все-таки согласитесь, основное – это сердце. Сердце и степень постижения своей собственной души и окружающих, как прекрасно говорит Федор Иванович Тютчев, и нам сочувствие дается, как нам дается благодать, и чем человек более развит сердцем, чем он внимательнее к ближним, тем он просвещеннее. И чем больше удельный вес эгоизма, себялюбия, шкурных прагматических интересов, чем больше ты изолирован от ближних броней своей гордыни, равнодушия, апатии, тем ты более труден в общении, как труден в общении носорог с маленькими глазками, вот таким рогом очень опасным, и 5-сантиметровой шкурой, совершенно непробиваемой, так что даже пуля не берет. Это легко воспламеняющееся яростью животное. Батюшка, что делать, когда чуть ли не с детских лет сегодня подрастающему поколению прививают прагматичное отношение к людям? Твои близкие – это твои родственники и твои друзья. Все остальные – это потенциальные противники, оппоненты. Это те, которые руки не подадут, стакана воды не поднесут. Хочешь жить – умей вертеться с волками. Жить по-волчьи, выть. Сегодня средства массовой информации внушают именно такое отношение. Из двух друзей один дурак, другой подлец. Ну, вы знаете, не всегда. Вот распространяют сейчас ролик о двух солдатах, русском и украинце. Оба русские на посаде. Дело, которое трое суток, будучи ранены оба, лежали среди снега. Там показывает этот солдатик, который ест снег, утоляет жажду, поддерживая друг друга и перевязывая друг друга. Украинский солдат натовский в конце концов умер, а русский выжил. Вот такой сюжет сейчас проходит по сетям. И правильно, потому что не славяне сражаются друг с другом, как некоторые наивно думают, сейчас меня слушают кое-кто, пеняя мне, что я вот не говорю обличающего слова по поводу этой трагедии. Трагедией назвал и наш президент происходящую прокси-войну, где на отдельно взятой территории все НАТО, весь альянс атлантический думал было разжечь локальную войну. Итак, вот это братство, вот эти проявления милосердия, это повторение изложенного Христом в притче о милосердном самарянине – это великая вещь, это победа Христа над рознью, это торжество Святой Троицы, которой молился преподобный Сергий о том, чтобы ненавистная рознь мира сего была преодолена согласием в Духе Святом. И поэтому меньше будем ставить, дорогие Zoom Conference Partners, каких-то границ и средостений, умный, неумный, ближний, дальний, сочувствующий, несочувствующий. Жизнь настолько коротка, vita brevis, все течет, все меняется с нами. Всего-то навсего полюбить, всего-то навсего пожалеть. День уходит мгновенно, мы прожили его сегодня мгновенно. Еще немножечко, еще чуть-чуть, и наступит полночь. Мы не успеем и моргнуть, и вся жизнь, как единый день, останется позади нас. Жалеть будем об одном, что мало жалели, мало прощали, мало сочувствовали, мало отдавали сердце тем, кто не любит нас, равнодушен к нам, пренебрегает нами. Дух Святой учит, повторяем, жалеть и сострадать всему человечеству, и это начало, это доминанта Христовой любви снимает all the problems in our communication, делает жизнь преддверием рая на земле, ибо сам Христос со креста изливает всем лучи своей божественной всепобеждающей любви, при том, что он пришел к нам, когда мы были еще врагами Христовыми по расположению к злым делам. А он нас перекалил, пересоздал, победил нас своим великодушием, благородством и жертвенной любовью, во исполнении слов, когда буду вознесен на крест, всех привлеку к себе. Любите друг друга, как я полюбил вас. Почаще бы, дорогие Zoom Conference members, нам вспоминать эти слова. Любите друг друга, как я полюбил вас. И мерило всему Христос Искупитель, не просто человек, а Бога человек. Поэтому вопрос родителей, а как же все-таки объяснять сыну или дочке, что нужно молиться из-за тех ребят и учителей, которые недружественны по отношению к тебе? «Мне жалко твое создание», — говорил наделенный даром любви преподобный Силуан Афонский. «Пощади его, пролей в его сердце благодать Святого Духа». Также ведь можно молиться и о всех народностях, и социумах, и этносах. Действительно, чем глубже твое сердце, тем оно больше захватывает свой невод рыб больших и малых. 153 рыбы, все члены ООН, и иной христианин, отходя ко сну, зная, что на планете Земля много горячих и горящих точек, молится, чтобы любовь Господня погасила эти зоны конфликта, как одна маленькая девочка, помню до сих пор ее, сейчас это уже матушка, жена священника, породившая 5 или 6 детей, я помню ее девочкой, хрупкой такой, дюймовочкой, она молилась ежедневно перед фамильной иконой Богородицы. «Матерь Божия, вознеси молитвы сыну своему за весь мир, да прекратятся войны и розни, и пусть все плохое заменится на все хорошее, да люди любят друг друга, живут в мире и согласии». Вот сердце ребенка, оно создано для любви и вмещает в себя всю мировую гармонию. И в лучшие минуты нашей жизни, когда мы сами возвращаемся к золотому детству и позволяем Духу Святому осенить и высветлить отдаленные уголки нашей души, мы также молимся: «Господи, имя Тебе любовь, умягчи и просвети ожесточенные сердца, всех привлеки к себе, ибо Твоя воля заключается именно в этом, дабы все Твои ограниченные создания обратились к Тебе, свету истины, и познали в Тебе живаго Бога, спасающего и любящего, дабы грешник обратился от греховного пути своего и жив был бы». Ну, а мы с вами, таким образом расширяя наши души из обывателей и пользователей, превращаясь с его тайной помощью Господа в христиан, учеников Спасителя, смотрим дальше. Как защитить свою психику от сознания непомерности происходящих на земле бед? Давайте почитаем книгу «Отец Арсений» и познаем, как это нелегко. Он жил в лагере особого назначения, ежедневно наблюдал за тем, как умирают люди, и сам был на грани, был свидетелем поножовщины, которую устраивали регулярно уголовники, и вообще звериных отношений между людьми. Знал, что многие с лесоповала не возвращаются, видел доходяг, потерявших образ человеческий, питавшихся древесной корой, видел, как в людях из людей вытравляются все человеческие качества, жил среди ада. Люди превращают земную жизнь в ад, когда устанавливают между собой законы джунглей, законы тайги. Сегодня подыхай ты, а завтра я. Кто сильный, тот и прав. И помнится, когда отца Арсения освободили, он отмотал свой срок, и он вышел из лагеря, буквально имея только на плечах вот арестантский тулуп и 50 копеек в кармане. Он вышел в тайгу, уже за ним не было взора караульного с карабином. Он ощутил над собой высокое небо, услышал как бы впервые пение птиц, шелест листвы. Он вздохнул изнеможденной грудью, истощенный человек, много раз терпевший избиение, выживший вопреки очевидности, благодаря закону любви, который он утверждал своей жизнью. Он услышал где-то вдали звук бензопилы, очередной какой-то кедр там в зоне пилили. И этот звук пилы был истошен, как пронзительный крик с надрывом. И с этим звуком пилы он связал вопль страждущего человечества, не понимающего, за что оно страдает, почему оно так мучается. Не было человека там, который бы не смотрел в лицо смерти. И вот он упал на землю, как некогда Алёша Карамазов. Но это уже было не художественное произведение. Упал на землю от изнеможения, потому что он много лет подряд был свидетелем вот этой ненависти, этой гордыни и злобы одних, отчаяния и мольбы других, и затих. Но ему была дарована уже непрестанная молитва ко Христу, и он Христу передал страждущему на кресте эту вселенскую муку ГУЛАГа. И лежал и молился до тех пор, пока его сердце не стало становиться легче, 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 потому что к нему пришла божественная благодать. Христос несет на кресте всю эту невыносимую тяжесть человечества, и ему лишь по силу Христу вобрать в себе эту тяжесть и препобедить ее своей любовью, силой Святого Духа, и омыть ее своей кровью. И поэтому только обращенность к Спасителю, только глубокая вера в победу им одержанную над родью мира сего, только преданность и упование на Бога Всеблагого, Всемогущего и Вселюбящего, промысл, который непостижим, избавляет человека, в том числе современного человека, с его черепной коробкой, с его неуемностью, почему, за что, снимает этот стресс, этот психоз, этот надлом и примиряет его с таинством земной жизни, объемлемой вечностью, где все торжественно и чудно, и лучи любви заполняют эту вечность и льются в этот видимый мир. Только живое общение со Христом в чистой молитве и умении передать Ему собственную скорбь, как боль и страдания ближних, дадут нам сверхлогической ответ на вопрос, который вы задаете. В общении я чувствую, как моя душа раскрывается кому-то. От кого-то я держусь подальше. Что это? Проницательность? Или это мои страсти? Сердце вещун, говорят, что у нашего сердца, как у глубоководных актиний, есть такие усики такие, на которыми мы как будто соприкасаемся с душевным устроением ближних. Вот. И сам Христос говорит: «Внемлите себе и остерегайтесь людей. Христос говорит, остерегайтесь людей, потому что иные люди несут в себе и собой разрушительное начало. Мы должны разуметь козни дьявола, а дьявол иногда пользуется окружающими нас людьми. И если я чувствую, что это человек двойного дна, или он находится в прямом подчинении у страсти той или иной, то, конечно, я должен научиться, не обижая человека, не оскорбляя его, сочувствуя ему. Я сам болен, и он болен. Чуть-чуть отдалиться, чтобы не получить ущерба и вреда неисцельного. И тот бы не умножил греха, склонив меня к чему-то нехорошему. Поэтому будьте мудры, как змеи, вовремя отступить в тень. Это не значит осудить, если я сердцем чувствую, что общение по душам с этим человеком невозможно. Береженого Богу бережет. «Всех люби, от всех беги», сказал наш русский народ. И, конечно, не ошибся. А вот если на тебя прут танком, вы знаете, лучше, когда на тебя прут танком, чем когда ты сам превращаешься в самоходную такую установку, остроносую амфибию, которая по головам, по черепам пробивается по туннелю. Когда на тебя прут танком, можно и поднырнуть, Он пролязгается своими гусеницами, а ты останется жив-здоров, потому что душа человеческая такова. Когда ты чувствуешь такое неуемное давление, переходи на язык юмора и улыбки. Но ни в коем случае не сталкивайся в лоб в лоб. Сохрани тебя, Господи, от каких-то зложеланий, умолчу о проклятиях, от взрыва твоих страстей. Тут уж сатана будет править бал, и люди будут гибнуть за полушку собственного самоутверждения. Мы тоже сказали с вами уже, если тебя гонит, беги из одного города в другой, умей по Фёдору Михайловичу Достоевскому стушеваться, отступи в сторону, на грубость не вырывай, не нарывайся, чтобы не про тебя сказали, за что боролся, на то и напоролся. Умей владеть принципом айкидо, то есть не вступай в клинч, а отступи в сторону, чтобы противник с самурайским мечом пронесся мимо тебя. Ну, а ближайшая стенка, в которую он долбанется лбом, его вразумит. Как побороть раздражительность, чувство неприятия человека, когда он тебя объективно раздражает, либо фальшиво поет у тебя под носом, либо шмыгает носом, кашляет всю службу? Я понимаю, что это моя собственная гордыня, неуживчивость, но ничего не могу сделать с внутренним неприятием человека. Дорогие друзья, судя по этим исповедальным признаниям, нам всем еще надлежит много каяться, долго молиться и просить Господа, чтобы Он очистил нас от ветхой закваски, вот этой остатков злобы, как говорит святой апостол Павел. Возлюбленные, облекитесь в смиренно-мудрие, благоутробие щедрот, снисходите друг к другу, в учтивости друг друга предупреждайте, с нежностью служите друг другу, ибо вы друг другу братья, не лгите друг другу, заступайте немощные. Видимо, мы мало читаем апостольские послания, которые как раз указывают нам на то, как в общине христианин призван носить бремена друг друга и так исполнять закон Христов. Поэтому, наверное, это и есть предмет вашего исповедания и горьких слез, которые мы должны проливать до тех пор наедине с самим собой и Господом, пока наше сердце не умягчится, не укротится, не обрезано будет действием божественной благодати. Ибо в сердце христианина Христос сокрыт. А если сокрыт Христос, то не сокрыта ни злоба, ни ненависть, ни раздражение, ни неприязнь. Не будем изгонять Господа, отдаваясь вот этим помыслам. Мы должны реально понимать, что мы заключаем Христа в темницу. Мы заковываем его ноги в колодки. Именно так было с четверга на пятницу во дворе первосвященника Каиафы. Спас темничный, спас полуночный. Видели, наверное, пермскую скульптуру? Впрочем, и у нас в деревенских храмах Подмосковья можно увидеть Христа полуногого, сидящего в темничке, страждущего от негодных рабов Синедриона. Нужно же понимать, что это в глубинах нашего сердца происходит. Это как раз про неуживчивых, раздражительных, которые так и не согрелись сочувствием, сопереживанием. Вот, стало быть, вы нащупали нерв вашей падшей природы и призваны, приобщая святых тайн глубоким покаянием, внимательнейшим образом наблюдать за собой, чтобы этот грех не проснулся опять в вашей душе, но мягкость и кротость и любовь Спасителя, завладев вами, уже была доминантой, когда вы соприкасаетесь с кем бы то ни было. «Дай ближнему утопающему не руку, а жезл». Как понять это? Святые отцы изъясняют этот образ и говорят, что христианин должен быть очень осторожен, когда он входит в зону чьих-то конфликтов, трудностей. Нам действительно приличествует желание спасения ближних, доброго участия в их судьбе. Но не нужно, как Жуков, быть в каждой бочке затычкой. Не нужно стремглав, сломя голову, бросаться в чужую судьбу, потому что иногда нам по гордости кажется, что мы способны внести благие изменения в жизнь людей, забывая об их свободном произволении. Кто-то вот молитву Франциска Ассизского, католическую, прочитал и подумал, что это молитва есть руководство к действию. Помните эти слова? «Господи, сделай меня светом там, где царствует мрак, сделай так, чтобы где я появлялся, мягчели сердца». Вот такой душок. Вы чувствуете смещение на собственное «я» всех акцентов? Нет, мы должны сочувствовать и сострадать, но при этом сами не должны проваливаться в болото. И поэтому уместно сказать доброе слово, уместно призвать к священнику, даже взять за руку и повести человека, если он не упирается четырьмя копытами. Вот. Или предпринять какую-то попытку вытащить из четырех стен того, кто подвержен какой-то такой черной меланхолии и агрессии. Но когда вас шугают и говорят «вали отсюда», когда насильно мил не будешь, и вы чувствуете, что оказываете человеку медвежью услугу, он только озлобляется, то значит, это время сокрушенного оплакивания чужих недостатков, как своих собственных, но мы не можем своей головою заменить голову нашего ближнего. Таким образом, жезл – это совет, предупреждение, разовая помощь, но не погружение ума и сердца в чужие проблемы, которые сам человек иногда и не хочет разрешать. Вот ведь как. Священники с этим сталкиваются ежедневно, потому что просителей немало вокруг, но при этом иные удобно устраиваются и сами двигают перстом и хотят, чтобы изменять свое положение. Человеку должен работать, а он предпочитает безделье и взывает к христианской совести ближнего. Молодой человек мог бы сдать свободную комнату в двухкомнатной квартире, подготовив ее к сдаче. Вместо этого пишет: «Мне нечего есть, и где ваше христианское сочувствие?» Ему и раз, и два, и три священник резонно, помогая резонно, говорит: «Не пора ли вам, дорогой, подумать о том, как собственную недвижимость приспособить для снискивания насущного хлеба?» Но не будем об этом подробно. Скрипка Ротшильда, главный герой чеховского рассказа, вспоминает, что его усопшая жена Марфа была такой безответной страдалицей, а он ее ни разу не пригрел, ни разу не пожалел, не бил, но держал ее в страхе, не разрешал ей пить чай, она пила кипяток, 52 года совместной жизни. И вопрос: как человеку пережить одиночество, находясь в браке, и при этом пиша роман «Сто лет одиночества»? Или если он вынужден бок о бок находиться с недружелюбным родственником? Дорогие друзья, будем читать жития святых. Для начала об апостоле Иоанне Богослове, который несколько лет, около 10 лет в Эфесе был в услужении невообразимо жестокой женщины Романы. Мы об этом как-то говорили в зум-конференции. Сам наш Спаситель прекрасно знал, куда он пришел, в гадюшник. Посмотрите, в окружении кого он находился. Фарисеи, книжники, саддукеи, даже братья его сводные по Иосифу обручнику не веровали в него поначалу. Но Спаситель поистине с божественной кротостью и дружелюбием молился Небесному Отцу. В общении с Отцом была вся его человеческая отрада и утешение. Господь всегда находится в единении с Отцом. И, находясь днем в окружении людей, ночью он изливал свою человеческую душу Отцу и дышал его именем, все делал во славу его святого имени. В этом смысле у каждого из нас должна быть своя потаенная сердечная келья, куда заглянуть не может ни один иронично настроенный человек, недружелюбный родственник, те, кто над нами подтрунивают, издеваются, те, кто холодом обливают нас, а то и горечью презрения. христианин – это сокровенный сосуд, предназначенный для высокого употребления, и это употребление есть не что иное, как предоставление своего сердца Отцу Небесному. Вот эта тайна жизни во Христе израбатывается преданностью Господу, посильным исполнением заповедей, всегдашним покаянием и стяжанием молитвенного духа. Вступив в общение со Христом, мы постигаем, что жизнь становится невообразимо, неописуемо интересной, глубокой, таинственной, радостной. Мы будем об этом говорить с вами, дай Бог, 26 декабря в Центральном доме литераторов. Я представляю новую книжицу «Литургии после литургии», о том, как проживается день христианином, начинающийся святым причащением и служением божественной литургии. Итак, милым и на каторге рай, если это бывает с двумя любящими людьми, то что же мы можем сказать о единении со Спасителем, который носит в себе все божественные совершенства, который делает нашу жизнь бесконечно разнообразной, обновляет наш дух, раскрывает нам тайны от века заключенные в сокровищнице Божьей премудрости, и что нам нерасположенность людей, когда мы видим Николая Чудотворца, едва ли не 10 лет находившегося в темнице, когда у нас перед глазами новомученики, я уже рассказал о отце Арсении, образ которого чрезвычайно ярко характеризует умонастроение этих праведников 20-го столетия. Но и в нашей жизни пусть будет место богообщению, сокрытому от нецеломудренного чужого взора, и предстояние Господу совершенно примирит нас со всеми недостатками, ущербностями нашего земного жития, бытия, с неосуществленными надеждами, сокрушенной мечтою, потому что на земле правды часто не бывает, равно как и совершенной любви и гармонии. Это только люди, знаете, маловерные, думают, все и сразу здесь, а вот мы на гусином болоте живем себе тихонечко. Да, не каждый день бывает пасхальным. Да, никто не лишен из нас каких-то немощей. Но, знаете ли, раскроешь свои объятия и скажешь, солнышко ты мое, если бы я была святой женщиной, ты бы давно уже поднялся в воздух, и как жар птица летал бы вокруг меня и говорил, как я счастлив, как я счастлив, как я счастлив. Но, видимо, я не лишена земных недостатков, поэтому и ты, может быть, не ангел. Но потерпим друг друга, помолимся, а участники Zoom-конференции скажут, да, надо бы и нам прикупить участок на этом самом болоте, если батюшка время от времени такую честь воздает ее насельникам. В Священном Писании по-разному говорится, от одних людей удаляться, других вразумлять духом кротости, третьи пусть будут себе как язычник и мытарь. Меняются ли эти установления со временем? Дает ли ход истории новые понятия об общении с ближними и дальними? С одной стороны, дорогие друзья, евангельские нравственные заповеди, конечно же, вневременное имеют значение, они суть ориентир для нас. другой стороны, действительность бесконечно разнообразная привносит все новые и новые явления, и приходится нам эти явления соображать с евангельским контекстом, находя для себя под воздействием Святого Духа, который наставляет на всякую истину христианина, находить для себя дорогу жизни. Представьте себе современного преподавателя какого-то высшего учебного заведения, а там девочка, студентка второго курса, принимает уже по совету рвача гормоны, которые подготавливают ее к уродской операции по смене пола. Сейчас уже, слава тебе, Господи, все это больше и больше входит в юридическое поле, запрещающее себя уродовать так просто по дури. Но пока-то у нас будет изгнана вся эта нечисть. Я имею в виду идеологи этой войны против биологического вида человека. Молодежь в известной степени затронута этим сатанинским лжеучением. И вот что делать педагогу с студентом, у которого отнят разум уже, и он находится фифче-фифче между небом и землей, сложнейший вопрос. И, конечно, смотришь на таких людей с состраданием, с ужасом. Не то, что осуждать не хочется, а вот спросите там Саню из Флориды или Сергия в Сан-Франциско, вот он сейчас едет за рулем, въедет там в квартал, где эти трансгендеры кучкуются. Мама дорогая, это же ад на земле. Кто это? Люди или уже не совсем люди? Это бесконечно больные, извратившие путь свой на земле. Хочется просто убежать, скрыться. Это уже не обезьяне стадо, а какие-то демоны во плоти, мама дорогая. Святые отцы вообще такого и представить себе, наверное, не могли, если только Дух Святой им не открывал, а апостолам Дух Святой открывал, что в последние времена люди будут больше сластолюбивы, чем боголюбивы, непочтительны, непримирительны, завистливы, гордецы. И такая характеристика есть у апостола Павла и у апостола Петра, мало не покажется. Вот, поэтому, дорогие преподаватели, священники, воспитатели, сохрани вас Бог от подобных встреч, а коль скоро они неизбежны, умудри нас, Господи, как правильно выстраивать все эти отношения. А вот русская литература, некоторые методисты говорят, что вообще по тем произведениям, которые вошли в школьную программу, 19-20 век, дать представление о норме практически невозможно. Ну, то есть эти знаменитые бунинские, чеховские треугольники, восьмиклассники, девятиклассники, размышляя о любви, вынуждены сейчас читать произведения писателей декаданса, которые говорят не о супружеской любви, а о преступной любви, выдаваемой за сильное и светлое чувство. Взять хотя бы «Грозу» Островского. И что посоветовать христианину, родителю, учителю, пока школьные программы еще тормозят? Ну, конечно, знакомить детей со старосветскими помещиками. Это симфония любви. читать книжку отца Артемия о великой любви в стихах и прозе, там «Черная роза Тифлиса», такая драма. И не только «Слава тебе, Господи», множество гимнов сложно великой любви читать про Андрея Николая Агафонова. Такие трогательные рассказы о любви пожилых людей, умерших в один день. Писателей-деревенщиков, мало ли русской литературой создано и переписано с жизни, из жизни, повести о настоящем человеке, которые дают нам подлинное разумение. Николай и Александра, история царской семьи, Елизаветы и Сергий. Сегодня, слава тебе, Господи, есть чем подпитать душу. Ну и в заключение, что там у нас? Давайте мы сегодня должны регламент наш ограничить. Мой муж итальянец, я живу в Италии. Вот это как раз проблемы трансгендеров. Это ужас, да, так, острые темы. Нет желания обидеть человека, но не хочется слушать. Да уж, мне вот пишут из Парижа, нет, из другого города, из Лиона. Батюшка, я вот воспитательница в государственной школе, я не могу слушать, как француженки-преподавательницы говорят, можно и однополым венчаться, римский папа занимает правильную позицию, что это люди с особенным мировоззрением, мироощущением, вот, не нужно их презирать, они так видят мир и развращают детей, 4-5 класс. Во Франции запрещено уже частное образование, представьте себе, уже нельзя дома домашнего образования никому давать, потому что террористов воспитывают. А теперь даже частные школы, католические колледжи сегодня эту гниль проповедуют детям. То есть бежать из Западной Европы, бегите, пока не поздно. Россия ждет вас. Не только западная, но и восточная часть, за Уралом. Да, бежать. Это сейчас наши колбасные наши эмиграции, что они там в Скандинавии делают, как они там воспитывают детей в Норвегии, Швеции, расскажите мне, мама дорогая, как уберечь детей от этого растления, сохрани, Боже, и помилуй. Я даже не представляю себе, Содом и Гоморра в юридическом поле уже, узаконено беззаконие. Слава тебе, Господи, что сейчас наша матушка Россия, солидаризируясь с Ближним Востоком, с Ираном, с Индией, там такой дребедени нет, устанавливает новые правила игры, политические правила сообщества мирового, и, соответственно, возвращается к Уголовному кодексу советского времени, где вещи были названы своими именами. Дорогие друзья, позвольте мне поблагодарить вас. Можно ли быть крестной ребенку, если ты не замужем? Конечно, можно. Можно ли принять причастие от раковицы, у которой с постом сложности? Конечно, можно. Просим молитву об раковице Марии, зачет по физике, зачет по физике. Молимся. Дорогие друзья, дай вам Бог здоровья. И я взаимно кланяюсь молитвенникам монастыря под Донецком. Сохрани, Господи, и помилуй. Верим, что обстрелы Донецка скоро прекратятся. Отрока Владислава выписали из больницы. Слава тебе, Господи. Картинки, пейзажей, используемых психологами. Можно ли такое? Можно, можно. Почему нет? Это не гадание. С психологами надо быть осторожнее. Ну и последнее, с вашего позволения, необъятного не обымешь. Правда, Елена Герасимова, прямо вот так вот. А нет, это у вас диван, я думал, вы так руки распространили. Работали вместе с коллегой 5 лет, перевели ее в другой отдел. Она в знак благодарности сделала мне подарок. Я открыла коробку, а там позолоченный дракон с кристаллами в глазах. выкинуть рука не поднимается, она столько денег потратила на дракона, покрытый золотыми пластинками и рубины в глазах. Передаривать тоже не хочется, такую головную боль доставить. Думала на работу отнести и поставить где-нибудь. Дорогие друзья, принесите мне этого дракошу, я на него посмотрю. Если он, вот Сонечка там даже улыбается, сидит вместе с папой. Если это, может быть, дракон все-таки подлежит какой-то термической обработке, мы его как-то все-таки приведем в божеский вид, потому что существуют вараны, божья тварь, да, существуют игуаны, тоже божья тварь. В Барселоне Антонио Гауди целый дом, как-то вот Илья, по-моему, был у нас в Барселоне, знает, там целый дом, крыша в виде такой, как бы кольца какой-то рептилии. В общем, разберемся на месте происшествия. Если это действительно какая-то тварь такая уж совсем неэстетичная, но у меня есть знакомые ювелиры, разберем на запчасти и сделаем какую-нибудь кенгуру с сапфировыми глазами. Это будет безобидная тварь. Я прощаюсь с вами, поздравляю с наступающим воскресным днем, днем святителя Спиридона в понедельник. Ждем вас, дорогие друзья, кто в Москве проживает, 26-е в Центральном доме литераторов, в антракте можно попить кофе, заказать бутерброд с красной рыбкой, с огурчиками, с селедочкой. Будет представлена вам книга «Литургия после литургии». Она уже напечатана, я ее вчера прочитал, остался доволен. Прошу прощения, очень надеюсь, что сегодня недовольных у нас будет гораздо меньше, чем в прошлый раз. Прошу молитв отца нашего Дмитрия Коломенского, потому что помолится батюшка, и следующая неделя протекает как по маслу. Христос воскресе, воистину воскрес Христос.